Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область. Мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма. Сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что в течение последнего года мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте. Это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем. Да? Это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников. Да? Огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, в поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. в конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. В Ташкенте. Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
Чем вы занимаетесь в вашем институте?
Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. Учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград, да? Это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да? Впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы с сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова. О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина – он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот. Или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато, а вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепад дневных ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы, домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь Очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты, в Праге можно найти хорошие винные карты, здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам, европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствуют с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
Абсолютно независимо. Чай здесь это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подают, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашка чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относятся как к празднику, а к чаю как к празднику не относятся. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, вот, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, вот, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекская, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
В винной культуре есть такой термин «винодел-гаражист». Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. В доисламский период оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане. И сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да? Я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около 7 лет в Петербурге полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь 2 недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да? Среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. А главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны ну, практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. Они просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
Кирилл, удачи и большое спасибо.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.